Всем привет! Надеюсь, вы смотрите нас в прямом эфире. В прямом эфире для вас работает канал The Breakfast Show и программа «Обсудим». Меня зовут Александр Плющев. Поставьте, пожалуйста, лайк. Ну, я не знаю, уже, может быть, несколько стыдно просить подписаться на канал. Миллион-то уже есть, но, с другой стороны, всегда хочется большего. Подписывайтесь, конечно же, подписывайтесь на канал. И спасибо всем, кто уже подписался. Очень это ценим. Ближайший час мы проведем в обсуждениях новостей этой недели, ну как начавшейся и минувшей, вместе с Сергеем Пархоменко, журналистом. Сергей Борисович, рад приветствовать. Добрый вечер.
Добрый вечер. Очень рад здесь оказаться, как всегда, по понедельникам. Здрасте.
Давайте, с вашего позволения, начнем с темы, которая близка всем нам, с интернета, ну, потому что через интернет мы работаем, распространяемся. Вот сейчас нас люди смотрят, наши зрители, которые уже подключились, смотрят как раз через интернет, несмотря ни на какие ограничения, там YouTube замораживали, да, затормаживали, вот, разные ухищрения применялись и, соответственно, в ответ VPN там применялся и так далее. Вот сегодня Forbes написал довольно большую по количеству содержащихся в ней новостей публикацию. И там, в частности, говорится о том, что Минсвязи собрал операторов и потребовал от них фактически, чтобы люди как-то не смотрели интернет из-за рубежа, не пользовались интернетом из-за рубежа, самым разным. Нашим с вами, ну, в смысле, YouTube, Telegram, который блокирует, вообще любые сервисы, которые блокируют, они преодолеваются с помощью VPN, с помощью зарубежного трафика. Как хотите, так и делайте. Это, значит, ваша теперь главная боль. И в качестве одной из мер, например, рассматривалось, чтобы заграничный трафик дополнительно тарифицировался, дополнительные деньги брали. Удорожают, значит, для граждан, не очень понятно, насколько, удорожают доступ к самой широкой информации. Давайте это обсудим. Что думаете по этому поводу? Там еще всякие есть разные новости, но я думаю, попозже их, в смысле, связанные с этим, попозже их обсудим тоже.
В общем, однако мы видим тенденцию, как в том старом анекдоте. Тенденция заключается в том, что российские власти пытаются приучить население к тому, что бывает внутренний интернет и наружный интернет. Бывает наш интернет и чужой интернет. Надо сказать, что это совершенно противоестественная вещь, она противоречит самой природе интернета. Интернет – это весь смысл его заключается в том, что это некоторое, как на заре его кто-то пытался переводить, когда еще казалось, что надо переводить. Вот это www, World Wide Web, переводили как повсеместно протянутая паутина, ппп. Она ППП, повсеместно протянута, World Wide Web. И в этом весь смысл, в этом вся затея, в связности его. И мы никогда, в общем, не вполне добросовестно не задумывались о том, откуда к нам приходит тот или иной байт информации. Какие-то российские или, скажем, русскоязычные ресурсы располагались на каких-то зарубежных серверах, потому что так было удобнее, иногда просто дешевле или там надежнее их создателям. В каких-то ситуациях, наоборот, западные сервисы раскладывали свои данные на российских серверах тогда, когда им казалось, что это там почему-то им полезно по каким-то техническим или каким-то еще другим причинам. И, в общем, никто никогда не считался этот сигнал, куда он и откуда приходит, как это устроено. Сейчас, конечно, они ведут к тому, что все должны будут все время держать это в голове. Это наш ресурс, это не наш ресурс. Цены будут разные за наши и не наши. Как с телефонной связью. Вот есть звонок, так сказать, местный. Вот есть звонок в соседний город. Вот есть звонок на другой конец страны. А вот есть звонок за границу. И эти звонки, некоторые из нас еще помнят, то время, когда эти звонки стоили совершенно по-разному и имело значение, когда и куда ты звонишь, потом с появлением мобильных телефонов все это более или менее сгладилось. А потом и роуминг исчез, и само передвижение мобильного телефона перестало иметь значение. А уж интернет-то изначально был устроен таким образом, что совершенно все равно, откуда ты берешь эти данные, которые ты видишь перед собой на экране. Теперь надо будет про это думать постепенно все больше и больше. Конечно, это часть общей идеи того, что называется чебурнетизацией российского интернета, то есть замыкание российского интернета в некоторой внутренней оболочке, попытка отрезать его от окружающего мира, в идеале, может быть, даже физически отрезать от окружающего мира, просто перерубить кабели или поставить на эти кабели какие-то фильтры с какими-то рычагами, с какими-то рубильниками, чтобы можно было включать, выключать, управлять и так далее. Все это такая вот общая деятельность, предназначенная для того, чтобы лишить людей в России доступа к какой бы то ни было независимой информации, вообще представления о том, что происходит в окружающем мире, чтобы люди полностью зависели от пропаганды, ее концепции, ее взглядов, ее трактовок. И чтобы любое событие, происходящее в мире, можно было объяснять тем единственным образом, каким это выгодно для российской власти. Общий смысл этого, конечно, вот такой. В целом, это контроль. Это лишение людей права на самостоятельный поиск информации, который, между прочим, по-прежнему закреплен в Российской Конституции. Там не только написано, что цензура запрещена, но и написано, что люди вправе добывать, распространять и так далее информацию свободным образом. Нет, это конституционная гарантия, невозможно в условиях войны, невозможно в условиях диктатуры. Вот смысл того, что происходит. Все остальное – мелкие подробности этого процесса. Вот сейчас, собственно, наступает пора, когда будет интенсивная борьба с VPN. Потому что VPN – это, в общем, способ выхода из-под контроля. И будут попытки обнаруживать VPN, как бы ловить людей на том, что они VPN используют. И дальше посмотрим. На первом этапе просто заставлять людей платить за это мы прямо уже видим, в этом, собственно, смысл того требования, о котором только что стало известно. Следующий шаг – это наказание. Следующий шаг – запрещение, а потом наказание за нарушение этого запрещения. Вот простая логика этой репрессии. Теперь информационной репрессии, которая происходит на наших глазах. И в этом нет ничего случайного, в этом нет ничего как бы выдернутого из общего контекста. Нет, это часть общего контекста. А общий контекст вот такой.
Ну, я-то как раз вот услышав сегодня новости эти, не то чтобы обрадовался, радоваться тут, мягко говоря, нечему, но сделал такой вывод. Вот вы думаете, что это ступень, и дальше будет закручивание в сторону наказания. Я-то думаю, что они, если бы могли наказывать, если бы они технически и, ну, не знаю, там, логистически, как угодно, организационно, административно, прежде всего, могли бы наказывать за использование VPN, они бы ввели это наказание. Проблема в том, что не могут. И они
Пока не
придумали,
могут, да,
да, и
конечно,
они
пока не
придумали
могут.
как. Они придумали как начать выполнять. Значит, там еще важно, что они кивают на Путина. Они говорят, что это распоряжение Путина. То есть, мне вот даже интересно, как это выглядело просто, ну, условно говоря, позвал Путин министра связи или кого-то, кто потом позвал министра связи, не знаю. Что Путин, вот что он говорит, как он себе это представляет просто, чтобы люди не смотрели только наш интернет, чтобы он, я не знаю, знает VPN слово вообще или нет, чтобы люди не пользовались там средствами обхода или что. Как он это, вот это вот больше всего меня интересует. И
Ну, я думаю,
как
что
они ему объясняли, что они не могут это запретить?
Путин в своих представлениях о том, вообще, как устроена связь, застрял ровно на том этапе, когда он пользовался связью сам. Ну, был же такой период в его жизни, когда он сам, собственно, связывался с теми таким способом, каким мог, какой был у него под рукой и так далее. Мы можем примерно представлять себе, когда это было. Просто как нормальный человек, он общался в середине 90-х годов.
Проводной
Потом,
телефон.
да,
Проводной
потом он
телефон.
стал большим начальником, и у него уже стали, Он сидел уже там в Кремле, в управлении делами, у него были какие-то вертушки. Помнишь, такое вертушка?
Да, они до сих пор у
Всякие,
него есть.
да-да, всякие спецсвязи, какие-то в машине, какая-то система связи «Кавказ» у него была и так далее. Вот я думаю, что для него представление о том, как люди связываются, по-прежнему вот на этом уровне. Можно взять, я не знаю, почитать в каких-нибудь журналах технических тех времен, как это было устроено, и как-то вспомнить, обратить внимание на фильмы, снятые в то время, и как-то приглядеться к тому, а как люди разговаривают, как-то, чем они пользуются при этом, что у них в руках. Ну вот примерно так Путин себе представляет сегодняшнюю связь. Я думаю, он представляет ее себе как телефон, что вот есть какие-то провода, эти провода людей соединяют, и значит, можно провода отрезать по мере необходимости, или можно посадить телефонистку посередине, которая будет определять, кто куда позвонил, требовать с человека соответствующий тариф и так далее. Вот примерно так, как это на его памяти было устроено. С тех пор как-то жизнь ушла куда-то далеко вперед, но он более или менее не в курсе, как она устроена. Он себя убеждал все эти годы, что это ему не нужно. Вот как написал, по-моему, может быть, кто-то еще помнит, такой был журналист Максим Соколов. Он относительно недавно умер. Вот он был очень популярный журналист в 90-х годах. У него были довольно странные взгляды на жизнь в некоторых ее аспектах. И он, собственно, ему принадлежит абсолютно на полном серьезе, написанная в одной статье, я это очень хорошо помню, фраза, что интернет – это игрушка для американских дебилов. Закрыть кавычки – это точная дословная цитата. Я ее запомнил. Интернет – игрушка для американских дебилов. Я думаю, что вот в то время Путин читал газеты, и как-то, может быть, Соколов был одним из его любимых авторов, не знаю. Я думаю, что вот эта фраза, что интернет – игрушка для американских дебилов, ему запомнилась. И он по-прежнему к этому так относится. От игрушек как-то, ну, без игрушек можно обойтись, как известно. Игрушка есть игрушка. То ли есть игрушка, то ли нет ее. Можно запретить ребенку плохую игрушку. Можно вместо этого предложить ему хорошую. Можно ограничить время пользования игрушками. Ну, в общем, игрушка есть игрушка. Это же всего-навсего игрушка. О том, что это огромная часть человеческой жизни, что огромное количество людей в мире просто живут в интернете круглые сутки, потому что с этим связаны и их профессии, и их досуг, и их увлечения, и их общение с окружающими людьми, и вообще вся жизнь происходит в интернете. Я думаю, что ему это более-менее невдомек. И сколько бы он ни говорил, что да, мне рассказывали, как мне старшие мальчики говорили, как это устроено. Опять же, как в том анекдоте. Вот. Так что я думаю, что он вызывает этого министра и спрашивает, как идет внедрение вот наших средств связи. И тот говорит, ну, как идет? Идет, но люди голь на выдумке хитра, люди как-то изворачиваются, люди вот пользуются всякими специальными средствами для обхода этого, для того, чтобы по-прежнему пользоваться какими-то другими возможностями. И Путин ему на это говорит, ну, запретите это все, как-то отрубите это. Что, нельзя это отрубить, что ли? Отрубите. Тот говорит, хорошо, будем отрубать. Ну, что? И возвращается и говорит, начальник велел отрубать. А как это отрубать? Ну, в общем, давайте как-нибудь попробовать отрубим. И вот как это происходит, когда люди принимают решения на основе просто недостоверной, неполной информации. Я думаю, что все, что связано с интернетом и с решениями, которые принимает Путин и которые он навязывает своим подчиненным, это ровно этот самый случай. Это принятие решений на основе недостоверного и неполного представления о том, как устроена окружающая действительность. Из-за этого там столько нелепого, из-за этого столько издержек у этого всего. Мы видим, что эти блокировки в разном виде. Они то тут, то там вызывают какие-то стоны, вопли, то военные начинают кричать, что это им ломает коммуникацию на фронте, то банки начинают говорить, что они не могут обслуживать клиентов, то торговля начинает говорить, что она не может осуществить расчеты с покупателями, то еще что-нибудь, то как где-то в быту это вылезает. В общем, это вылезает то тут, то там, ровно потому, что люди, принимающие решения, не отдают себе отчета в том, как это устроено в действительности и какую роль это играет в жизни людей. Это важная очень вещь.
Ну, знаете, что мне какие еще мысли пришли в голову, когда я сегодня читал все это? Во-первых, как же они боятся вот этого свободного распространения информации, тем более, что ну, они контролируют, насколько это возможно, вообще всю медиапространство, которое в России. И вот остался маленький, значит, лаз, в который люди вылезают там иногда в
Ну, не
интернет.
такой уж и маленький.
Но
Даже по самым скромным подсчетам, это десятки миллионов людей,
он все
которые
время
этим
уменьшается.
пользуются.
Не в том смысле, что не в том смысле, сколько людей могут им пользоваться, а в том смысле, что пролезать сквозь него все труднее и труднее. Это первое. А второе, это то, что вот те средства обхода, которые мы начали пропагандировать еще до полномасштабного вторжения, и даже еще задолго до этого, ну, потому что блокировки, они там года с 15-го начались, они оказались самым эффективным средством борьбы, и больше всего на него, на них и обрушивается гнев этого государства. Это, конечно, ну, с одной стороны, приятно, с другой стороны, как бы тебе казалось, что в этом нет ничего особенного, а оказалось, что
Ну,
это
потому что это
рабочая штука.
один из последних прямых элементов, одна из последних прямых форм противостояния. А, собственно, что еще им противостоит, кроме этого? Никакого там, я не знаю, никакой межпартийной борьбы, никакой борьбы на выборах не существует, никакого альтернативного образования не существует. На улицу люди не выходят, ничего не демонстрируют. Ну, как бы никто больше им в окружающей жизни не противостоит. Выяснилось, что единственная форма противостояния информационная. Вот это вот, когда люди продолжают говорить, продолжают описывать реальные окружающие события, продолжают доказывать, что существует не только мнение, что, знаете, истина существует, и поиск ее – наша задача. Существует не только мнение, но у каждого события есть реальное содержание. Это произошло. Боинг MH17 сбили. И сбили его вот такой ракетой, вот с этого места. И в этом участвовали вот такие люди. И это факт. Есть много мнений на эту тему, есть много трактовок, объяснений, каких-то вариантов, конспирологии вокруг. Но только среди этого всего есть факт. И с этим ничего невозможно сделать. Он существует. И это вот, собственно, последняя форма сопротивления. Если говорить о том, существует ли в России какой-то резистанс, какое-то сопротивление, вот, оно находится в этой области, в области информации, в области сообщения того, что происходит. Усть-Луга горит. И это факт. Можно сколько угодно трактовать это событие, объяснять его, говорить, что это не важно, не имеет значения, что прилетело не с этой стороны, а с той, что нам на это совершенно наплевать. И много можно всего наговорить. Но только есть факт. Оно там горит. И вот уже сгорело. Можно посмотреть на фотографию. Эта фотография распространяется достаточно широко. Даже несмотря на то, что вы не хотите ее распространять, она распространяется как-то сама в других источниках. А когда вы пытаетесь начинать это опровергать, оказывается, что вы только привлекаете к этому еще больше внимания. Возникает знаменитый эффект Стрейзен. Вот это явление природы, с которым они ничего не могут сделать, и поэтому это явление природы их так страшно бесит.
Да, ну, я действительно, мне кажется, что эта тема очень важная, поскольку,
Да, конечно, важно.
потому что я сам занимаюсь ровно тем, против чего, значит, они совещались там в Минсвязи. Мне кажется, многие люди считают эту тему важной. Смотрите, какой парадокс случился. Анонсировали в интернете многочисленные митинги в разных городах, которые, конечно же, запретили. А тех, кто подавал на них прошения, ну, вот эти уведомления, некоторых из них и арестовали даже. Не то, что там к ним полиция пришла с предупреждениями, просто арестовали, да и все. Тех, кто пытался идти законным путем. И тех, кто пришел на площади, не просто поучаствовать, не то, чтобы поучаствовать в митинге, просто постоять там, или даже в качестве наших коллег-журналистов посмотреть, значит, что там происходит, и зафиксировать, их тоже арестовывали и, ну, задерживали, и потом арестовывали. Вот сейчас сегодня многим дали по 15 суток. Удивительно, что митингов не было, ну, по сути, их не было. Ничего не произошло во всех этих городах. Но по числу задержанных это были крупнейшие выступления с лета 2023 года. За 3 года в России не задерживали столько, сколько задержали 27 числа. При том, что ничего не было. Потрясающе ведь, нет?
Ну, я бы не стал, честно говоря, так много внимания уделять просто цифрам, количеству задержанных. Эти цифры, на самом деле, очень небольшие. Там речь идет о десятках людей на всю страну. Если это сравнить, например, с тем, что происходило в эти же выходные в Соединенных Штатах, где во всех без исключения, американских штатах произошли, демонстрации под лозунгом «Не надо королей», условно говоря, никто над нами не будет царствовать. Конечно, разница очень большая. Но мне представляется, что вот это несостоявшееся событие, точнее, огромная серия несостоявшихся событий, потому что очень во многих городах это должно было происходить. И тут соединились, как я понимаю, две волны. Одна связанная со всякими вот коммуникациями, интернетом, запретами и прочим. А другая связанная с историей, о которой мы говорили неделю тому назад, когда это было очень горячо с этими вот абсолютно беззаконными, бессовестными, я бы сказал, репрессиями против российских фермеров, крестьян, когда у них начали без всяких объяснений отнимать скот, лишать их средств к существованию. Вот соединились одни истории, другие. Ни то, ни другое не дало никаких больших, серьезных, объемных каких-то протестов. Но, мне кажется, это очень важно, потому что огромное количество людей, буквально огромное количество людей, познакомилась с этой проблематикой. Вот я бы таким академическим образом бы это сказал. Огромное количество людей вдруг обнаружили для себя этот удивительный мир. Что вообще вот такое бывает, когда люди, которые не занимаются политикой, это вот такая стандартная, как бы, политика меня не касается, я политикой не интересуюсь. Люди не занимаются политикой. У них нет этой какой-то страсти. Мы не профессиональные революционеры. Мы на эти ваши митинги не ходим, там и всякое такое прочее. Люди вдруг обнаруживают в себе какую-то нужду выйти и что-то сказать, что-то показать, что-то в буквальном смысле продемонстрировать. Какой смысл слова демонстрация? Это когда люди демонстрируют, что им интересно, что им важно, что их беспокоит или там пугает, огорчает или наоборот радует, по-всякому бывает. Значит, вот большое количество людей, реально большое, вдруг обнаружило в себе это желание с удивлением, что, оказывается, не только какие-то сумасшедшие, какие-то профессиональные диссиденты ходят по улицам с каким-то плакатом. Нет, мы нормальные люди, тоже бывает, хотим выйти. А дальше начинаются какие-то удивительные вещи. Почему-то нам говорят какую-то ахинею, почему-то какую-то чушь нам несут, что у нас сейчас ковидная эпидемия, и поэтому нельзя. Или в этом месте назначено катание на роликах, и поэтому нельзя. Или еще что-нибудь такое. И я вижу, вот когда читаешь каких-то совершенно, что называется, безобидных, таких внеполитических каких-то ресурсах, каких-то чатах, каких-то сообществах, люди говорят: «Народ, скажите, а что, правда, если мы просто выйдем и ничего не будем там, ничего не повредим, никому не помешаем, никого не обидим, ничего не нарушим, и что прям приедет автозак и заберут нас, увезут куда-то? Так бывает?» А другие говорят: «А что какие-то люди к нам ходят по квартирам, какие-то бумаги дают подписывать, что-то какие-то предостережения?» Это все что? И выясняется, что огромное количество людей были совершенно не в курсе, что происходило в стране последние, сколько там, 15 лет, если считать 11-й, 12-й год, последние большие, действительно масштабные по всей стране протесты. они открывают для себя нечто совершенно новое. Что, оказывается, какие-то надо просить какого-то разрешения, что разговоры про уведомительный характер – это ложь, что за уведомление могут отправить на 15 суток. За уведомление. За добросовестное исполнение закона. Что будут пугать, предупреждать, что будут держать, что будут бить. Им в голову это не приходило, что это все их тоже касается. Вот уже который неделю подряд мы говорим о том, что люди осваивают окружающую действительность. Они знакомятся со страной, в которой они живут. Они постепенно проникают в понимание того времени, в котором они оказались. Они были уверены, они всю жизнь свою прожили с ощущением, что их это не касается и никогда не коснется. И вдруг все больше и больше разных поводов. У кого-то корову отнимают в буквальном смысле. Кому-то с бабушкой не дают разговаривать в WhatsApp. Все, заперли, нету WhatsApp. В буквальном смысле. Кому-то на улицу не дают выйти. В буквальном смысле. И прочее. И вдруг выясняется, что это все имеет значение даже для тех, кто политикой не интересуется. И что вот эта фраза, которая казалась им очень лживой, очень демагогичной, очень надуманной, натянутой, напыщенной и вообще неправдивой, вот эта фраза, что если вы не интересуетесь политикой, политика придет к вам. Им всем казалось, что это какая-то шутка. Это совершенно никакая не шутка. И действительно, вот она пришла в форме запрета на интернет или в форме отобранной коровы. Вот пришла к вам эта политика. И теперь делайте с этим что-нибудь. Как-то попытайтесь понять, что происходит вокруг вас, в какое время и в каком месте вы живете. В этом смысле это очень полезно. Это очень важное событие произошло в эти минувшие выходные и на прошлой неделе.
При том, что, ну, как бы новые реалии все подходят, например, к разгону несостоявшегося митинга в Екатеринбурге привлекли русскую общину, то есть не только, значит, космонавты. Мы-то в свое время только с космонавтами сталкивались, вот, или там с полицейскими.
Или с казаками, такое тоже было.
Такое бывало, да,
Да.
но это, во всяком случае,
Ну, с этими ряжеными, с ненастоящими
в
казаками.
Екатеринбурге, кстати, они были, насколько я помню, тоже. Вот теперь на смену казакам пришла русская община, новая структура, так сказать.
Знакомьтесь.
Да.
Знакомьтесь, это ваша страна. Знакомьтесь, это русская община. Вы, может быть, слышали о ней. Вам казалось, что это какие-то странные люди, которые где-то далеко. Вы никогда в жизни
Которые
с ними не
гоняют каких-то
пересекались.
мигрантов. Вот оно что.
Да, каких-то, да, на каких-то таджиков они набрасываются. Я же не таджик, собственно, мне-то что? Как-то, какое мне дело до этой русской общины? Как-то люди там чего-то развлекаются, меня это совершенно не волнует, я не интересуюсь этой политикой. И вдруг они пришли за мной. Это очень важный момент как-то опознания окружающей действительности.
Хотел поговорить еще о событии прошлой недели. Значит, ну, оно такое тоже весьма знаковое. Хотя тут интересно поспорить, насколько что знакового и что главного вы видите в том, что Путин собирал РСПП, он всегда собирает, ну, крупных бизнесменов, олигархов. Вот. Ну, там самым занимательным было, если не считать того, как Шохин акапеллу пел гимн, значит, самым занимательным было то, что потом была утечка, судя по всему, прямо от Кремля утечка, что Путин предложил бизнесу скинуться на войну. И Керимов, задрав штаны, побежал и
Ну,
сразу
и Дерипаска говорят, что
выдал,
старым там.
ну, я про Керимова читал, что он 100 миллиардов выдал, значит, сразу, рублей. Вот, то есть получается там где-то порядка там миллиарда долларов, чуть побольше. Знаете, какая история произошла? У нас мы готовили брекфаст-шоу и, значит, ну смотрим, что там по анонсам, значит, должен быть РСПП и все такое. И один наш ведущий, который очень силен в светских мероприятиях, надо признать, вдруг сказал так вообще небрежно, так он сказал: да что, денег будет с них доить, вы просто собирать будет с них. Что тут удивительного? А я как даже значения не придал. И вдруг вечером бум, утечка, и мы такие: вау! Оказывается, это нетрудно было предсказать. Вот.
Ну, очень много исторических параллелей, конечно, здесь возникает, потому что это еще одно доказательство того, что то, что происходит в России в целом, не носит совершенно никакого экстраординарного характера. Никакого нет отдельного российского пути, никаких нет невиданных, немыслимых обстоятельств, которые никогда в жизни, нигде, ни с кем больше не происходили, а наоборот, все совершенно развивается по учебнику. Все много раз описано историками и так далее. Ну, я очень не люблю такой, я бы сказал, вульгарный историзм, как это называют. То есть такой взгляд, что все уже один раз было, и как-то все и дальше будет так же повторяться, ничего нового никогда не происходит. Нет, нет, конечно, это все совершенно неправильный подход, но не вспомнить февраль 1933 года, который кто только уже не вспоминал, и правильно сделали люди, что вспомнили февраль 1933 года, когда Гитлер и Геринг собирали капитанов германской индустрии, всяких крупов, разнообразных, значит, производителей автомобилей, строительной техники, авиации, всяких сталелитейных, угледобывающих, торговых и прочих магнатов, и объясняли им, что они заинтересованы в том, чтобы помогать деньгами. Ну, тогда еще, собственно, война была далеко впереди, они еще не на войну собирали, они собирали на строительство своей партии и на разного рода крупные инфраструктурные проекты, которые они собирались осуществлять как партийные инициативы, и предлагали за это совершенно конкретные, совершенно определенные льготы. В частности, одной из льгот была бесплатная рабочая сила, которая постепенно уже тогда, в 1933 году, начала постепенно накапливаться во всяких особенных германских учреждениях, которые потом превратились в крупные концлагеря. И существует прям прямая, прям список есть. Вот кто сколько дал на этой и следующих таких встречах, и кто сколько потом получил рабочих из Освенцима, из Майданика, из разных других знаменитых теперь лагерей. Все эти названия как-то остались в истории. Буквально вот кому сколько людей за это дали бесплатных, чтобы они работали. Сколько пошло Круппу, а сколько пошло там Мессершмитту, а сколько пошло еще кому-то. Это абсолютная, конечно, параллель. Совершенно один в один. На эту тему книжки написаны. И вот одна моя хорошая приятельница здесь, в Париже, где я живу, на днях буквально рассказывала мне, как она смотрела в театре пьесу ровно по этому поводу. Там прямо разыгрывали эту встречу. Прямо вот она в лицах была там сыграна. Вот. И не провести этой параллели невозможно. Диктаторским режимом это свойственно, эти игрушки. Тоталитарные диктаторы обычно собирают вокруг себя богатых людей своей страны, если они еще остались к тому моменту, требуют с них денег за свои затеи и предлагают им в обмен разного рода льготы. Так у них заведено, у диктаторов. Так вот у разных фюреров принято. Они это делают. Вот и Путин сделал в свою очередь. Он, правда, собирает не на какие-то там инфраструктурные проекты и не на какие-то избирательные кампании своей партии. Он собирает прямо сразу на войну. И в этом есть важное доказательство его родства со всеми такого рода режимами, потому что они все это рано или поздно вытворяют такое. Ну и, конечно, есть вторая сторона дела у этого, которая заключается в том, что это все-таки означает, что дело довольно тухлые, и разговоры про то, что начались серьезные проблемы, и что даже вот этот нечаянный подарок, который они получили с Ближнего Востока, когда вдруг в результате нелепой войны, которую Трамп затеял, вдруг оказалось, что существенная часть перевозок нефти оказалось заблокировано, и это привело к такому взрывообразному подъему цен и так далее. Это будет продолжаться недолго, это стратегически никого не спасет, это реально ничего не изменит. Да, это некоторый подарочек. Пусть скажут спасибо, чуть-чуть можно будет купить немножко еще, не знаю, чего-нибудь, каких-нибудь запчастей для дронов и микросхем для ракет на эти деньги. Пригодится. И нанять еще, может быть, какое-то количество несчастных бомжей и уголовников, на фронт для того, чтобы их отправить в эти самые мясные штурмы. Да, подарочек – хорошая вещь, но принципиально не спасает. Вот приходится просить миллиард у Керимова, сколько-нибудь выпросят и у Дерипаски, и у таких, и у сяких. Все, в общем, все дадут, никуда не денутся. Совершенно очевидно, что таких, которые отказали, таких, которые позволили о себе думать, что они жалеют этих денег и считают это нелепым, неправильным, бессмысленным, трату денег вот на то, на что хочет потратить их Путин, таких людей не будет. Никто на это не отважится в этой кампании этого самого РСПП.
Ну, знаете, я слышал и другую версию. Я как раз хотел поставить на голосование для наших зрителей этот опрос. Собственно, главная цель Путина с РСПП какой была? И другая версия, она такая. Дело в том, что сколько бы они ни собрали денег, ну, вот там Керимов, судя по всему, он больше всех дал. 100 миллиардов, то есть миллиард долларов. Сколько бы они ни собрали там в этом единоразовом порыве, этого хватит, ну, хорошо, если там на месяц войны. Вот все вместе, все олигархи, и там еще подтянуть мини-олигархов, там и всем-всем-всем. Вот, потому что война стоит очень дорого, порядка там минимум 25 миллиардов долларов в день. Вот, поэтому, ну, как-то, в общем, 25, прошу прощения, 25 миллионов долларов в день, почти миллиард в месяц. Значит, короче говоря, дорогая война, и хватит там на несколько месяцев. И ну, возможно, лишнего не будет, тем более, что это такие деньги живые, их не надо там через бюджет проводить туда-сюда, там и так далее. Вот, можно сразу на них купить чего-нибудь и все прочее. И вот я хочу спросить у наших зрителей, я придумал три варианта, четвертый это что-нибудь другое. Главная цель Путина с РСПП была. Значит, в этой версии, которую я излагал, там смысл-то в том, чтобы их замазать просто, чтобы никто потом, в случае чего, вообще даже не думал говорить, что я-то был против, и я-то не это самое, не при делах. Вот, деньги давал, день первым бежал, все.
Конечно, все это имеет значение. Это имеет значение и в контексте санкций, конечно, потому что все эти люди под санкциями, так или иначе, все они пытаются из-под этих санкций вылезти. Все они в процессе этого вылезания пытаются доказать, что они тут ни при чем, что они в действительности никому не помогали, ни с кем не сотрудничали, а просто добросовестно что-то такое зарабатывали. И, конечно, Путину не надо их отпускать. Путину нужно их продолжать держать возле сапога. Они должны быть тут поблизости, потому что вся система взаимоотношений построена таким образом. Вот украдите сколько хотите, страна принадлежит вам, возьмите все себе, но здесь. Все это должно быть как бы возле моих ног. И, конечно, в этом смысле ему очень помогли разного рода элементы непродуманности в европейских, американских, канадских, японских, австралийских и прочих санкциях, которые были устроены таким образом, что они, конечно, способствовали собиранию этих людей и их денег возле Путина. Мы теперь можем спустя 4 года после начала войны это, с сожалением, констатировать. Неправильно эти санкции были устроены. И они сработали в обратную сторону. И Путину совершенно не хочется эту неправильность исправлять. Она ему очень, очень помогает. Очень важный мотив, тот, который вы упомянули, Саша, это совершенно правильно, что это свободные деньги. Свободные в том смысле, что они вот на личное усмотрение диктатора. Потому что при всей, как бы, при всем произволе, при всей свободе использования чего угодно и при всем отсутствии каких-либо ограничений, сдержек, противовесов, чего хотите со стороны парламента, суда, счетной палаты, центрального банка, чего угодно. Все, разумеется, все в кармане, все подконтрольно и так далее. Но все равно существуют разного рода процедуры. Они навязчивые, они занимают сколько-то времени, они требуют сил, они требуют людей, они надоедают и так далее. А тут просто деньги. Просто живые деньги, которые можно сложить в кучку, но они, понятно, что они не физически наличными, они где-то в каких-то банковских документах, но это просто деньги, которые можно потратить вот так, одним щелчком. Отправить туда-сюда, взять себе, я не знаю, подарить кому-нибудь, употребить на исследования в области вечной жизни, построить еще один монастырь и за счет этого договориться с Всевышним о чем-нибудь. Мало ли на что могут понадобиться эти деньги. Это вечная история, которая существует, опять же, она существует среди диктаторов, она существует среди полукриминальных олигархов и всяких-то. Я всегда вспоминаю в таких случаях один момент из моей собственной биографии, который произвел на меня сильное впечатление, как я однажды так получилось, что общался с Борисом Абрамовичем Березовским, причем в пору его, ну, в общем, в его очень успешную пору, когда
Могущество, могущество Березовского.
проблемы для него только начинались, но еще, в общем, сильно, он уже был за границей, но, в общем, у него еще все было хорошо, у него было много денег и так далее, и он в порыве какой-то откровенности, это была совершенно частная беседа, мы сидели в узком кругу там разговаривали, так получилось, вдруг вытащил из кармана и показал банковскую карточку пластмассовую и сказал очень, так сказать, радостно, что вы знаете, на этой карточке миллион долларов. Чем страшно меня удивило, потому что, а что такое миллион долларов для Березовского? Мне как-то тогда казалось, что это какая-то полная ерунда, что это совершенно незначительная для него сумма. Он мне объяснил глупому, который был совершенно не в курсе этих дел, что это особенный миллион долларов, это чистый миллион долларов, это миллион долларов, который как бы уже отмыт, он уже легализован, с ним можно делать все, что угодно, можно в магазин пойти с этой карточкой и купить что-нибудь на миллион долларов. И никто не спросит, откуда у вас эти деньги, никто не потребует никакого отчета, это не привлечет внимание полиции, каких-нибудь финансовых или налоговых властей. Это свободный миллион долларов. Поэтому он гораздо дороже, чем любой другой миллион, которым может распоряжаться Березовский. Вот примерно это самое, только в совсем другом, гораздо-гораздо большем масштабе, это происходит вот сейчас во взаимоотношениях между Путиным и олигархами. Он требует с них чистые, свободные деньги, такие, которыми он будет распоряжаться сам. Ну, мы знаем, что существует система, которая имеет такое кодовое название «бассейн», она существовала и в мирное время, много уже про нее написано, много в разных расследователей натыкались на следы этого бассейна. Это, собственно, вот некий резервуар денег, вот таких, которые получаются, надо сказать, совершенно незаконным, внебюджетным, внебухгалтерским путем, не подлежат никакому налогообложению, никакому контролю, ничего, и именно из этих денег содержат лояльных чиновников, подкупают там тех, кого следует подкупить, и, в общем, эти деньги идут на вот смазывание всей этой тоталитарной машины. И это очень ценные, очень важные деньги. О таких деньгах и как раз идет речь во время общения с этим самым РСПП и прочими олигархическими клубами.
Я завершу, пожалуй, опрос. Значит, у меня был вопрос такой. Главная цель Путина с РСПП была замазать олигархов, поиметь денег, нагнуть олигархов, то есть не подставить их под то, что они деньги давали, а просто унизить. Вот просто такой способ управления. И другая цель, какая угодно. 3% как раз набрала другая цель, нагнуть олигархов, считают 20%. Поиметь денег 37 и больше всего вариант, значит, что замазать олигархов, вот сделать их тоже соучастниками всего этого дела. Завершаем мы наш опрос. Что касается одного из участников этого клуба, Олег Дерипаски, он сегодня выступил с ярким заявлением. Многие обратили внимание про то, что он предложил россиянам работать 6 дней в неделю с 8 до 8, чтобы,
То
значит,
есть по
как-то
12 часов, между прочим.
да, чтобы как-то преодолеть вообще трудности, стоящие перед Россией.
72-часовая рабочая неделя вместо
Да.
положенной 40-часовой.
Да, ну, сам-то Дерипаска, надо думать, работает, может, и поболее. Вот, говорю я с некоторой иронией. Но история в том, что он много там всего наговорил, и я-то обратил внимание о том, что он заявил о разгроме силовиками правовых институтов в России. Как человек, судившийся с Дерипаской, как неоднократно видевший дела в Усть-Лабинском суде, вот, это вызывает ничего, кроме гомерического смеха, у меня не вызывает абсолютно. В общем, оказывается, силовики разгромили правовые институты в России, а значит, Олег Дерипаска как-то стоял
Да-да.
и очень скорбно наблюдал за всем этим. Вот.
Хочется ему сказать, вы разгромились.
Она переживала сильно за все
Вы
это.
разгромились. Да, ну, Дерипаска вообще особенный у нас во всей компании. Очень много всего вспоминается, я не знаю, начиная от Насти Рыбки и разных других его, разных его развлечений, и кончая всякими удивительными историческими сценами, типа «Ручечку верните», помните? Чего только с ним не происходило. Он в особенных отношениях находится с российской властью. У него есть специальная война, которая продолжается десятилетиями, его война с Центральным банком и лично с Эльвирой Набиуллиной, которую он ведет. У него есть особая история взаимоотношений с российским правосудием. Он человек, который реально... Вот есть история про взять в аренду 1 метр государственной границы. Вот он лучше придумал. Он просто взял и купил себе один районный суд. И этот районный суд, вот этот, вы его уже назвали, в городе Усть-Лабинске, его родном, этот районный суд принадлежит ему, и через этот районный суд, как через тот метр государственной границы, можно провести, пронести, протащить абсолютно все, что угодно, любое решение, все ему на
Я, знаете,
серебряном блюде
не
принесут.
удивлюсь, если за эти слова Дерипаска, точнее его адвокат Мельников, его что ли, как не помню,
Да, придет к нам.
подаст на вас в Усть-Лабинский суд.
Наверняка, как-то я вообще, по-моему, один из последних, с кем не судились в Усть-Лабинском суде, из российских медиа. Ну, это мое, как это называется, мое сугубо личное мнение, да, по поводу того, как это устроено. Я так себе это представляю, понимаете, вот
Да, Сергей
я так
Борисович художник,
вижу,
он так видит,
да-да,
да.
я так вижу, да, я художник слова. Вот, но действительно Дерипаска человек в этом смысле особенный, много, так сказать, на его счету всяких удивительных высказываний. Ну вот сейчас он огорчился в эту сторону. Возможно, что это связано с тем, что он столкнулся, например, с таким понятием, как репутация, когда выяснилось, что ему совершенно не на что сослаться. Может быть, он судится или там пытается судиться в каком-нибудь международном суде. Например, о том, чтобы с него сняли санкции в какой-нибудь части мира. Ему хорошо бы предъявить какое-нибудь судебное решение, хорошо бы предъявить что-нибудь, какой-нибудь документ, который бы пользовался уважением в мире и так далее. А тут выясняется, что никто не уважает, предъявить нечего, потому что система разрушена. Кто ее разрушил? Силовики, разумеется, ее разрушили. Не он же сам ее разрушил, какие-то совершенно посторонние люди. Но все это работает вот на этот мой любимый тезис о том, что рано или поздно змея кусает себя за хвост и изображает собой символ вечности. Рано или поздно к вам придут с этим же, что вы организовали, что вы были уверены, что вас не касается. Рано или поздно это с вами тоже случится. Что это? Ну вот это все, в чем вы сегодня находитесь, тоже вас касается и случится с вами, и для вас предназначено, как и для всех остальных.
Все, что тебя касается, все только начинается, как пел один человек, который в последнее время неплохо устроился, так сказать. Все что-то ломался, ломался. Я про Рому Зверя конкретно говорю, а потом как бы
Да.
и встроился в систему. И
Красивая история, да.
все хорошо. Тем временем Минюст на прошлой неделе потребовал признать мемориал, причем некое движение мемориал в широком, так сказать, смысле этого слова, экстремистской террористической организацией. Вот. И, конечно, понятно, что у нас уже, если террорист Татьяна Лазарева и экстремист, то, в общем, и мемориал, наверное, неудивительно. Хотя, с другой стороны, насколько это все-таки обесценивает и дискредитирует реальных террористов и экстремистов, и насколько все-таки у нынешнего путинского государства смещено вот это вот и понимание, и позиционирование.
Я не знаю, насколько это и дискредитирует реальных экстремистов и террористов, которые существуют на свете, к сожалению. Это факты, мы это
Не-не,
знаем.
я, конечно, не про них, а про то, ну, про...
Да-да-да, но что это разрушает систему борьбы с реальными
Да.
экстремистами и террористами, что это совершенно как бы сбивает мушку и уничтожает ощущение реальности, реальной опасности в борьбе с ними. Это, конечно, чистая правда. И это, я бы сказал, третий эффект от такого рода решений. Есть два первых, и вот я бы хотел поговорить про них, потому что это решение, которое, я думаю, неотвратимо, если уже они это объявили, если это поступило в Верховный суд, уже есть дата рассмотрения, по-моему, 9 апреля, этого безумного решения, то, в общем, похоже, что этот поезд остановить невозможно, так же, как его невозможно было остановить в предыдущие разы, и это решение будет стоять в ряду с решением о признании экстремистским международного движения ЛГБТ, которого не существует и никогда не существовало, международного движения АУЕ, которого не существует и никогда не существовало. По-моему, еще сатанистов они
Да.
признавали международным движением, которым не существует и никогда не существовало. Зачем вообще это делается? Какой в этом смысл? У этого есть два смысла. Один смысл заключается в том, что это во всех случаях это демонстрация того, что не может существовать ничего, кроме признанного в рамках официальной пропагандистской доктрины. Это касается и удивительным образом и ЛГБТ, и мемориала. Уж на что это, казалось бы, разные вещи из каких-то разных сфер человеческой жизни, одно из частной жизни, другое из общественной, одно касается конкретных отдельных людей, другое касается гигантского, так сказать, политического сообщества. Тем не менее, другая идеология невозможна. После принятия этого решения станет понятно, что несмотря на существование каких-то там правительственных программ, увековечения памяти жертв политических репрессий или каких-то еще рудиментарных обстоятельств, официальной доктриной российского государства оказывается сталинизм, просто методом исключения. Потому что все, что против этой доктрины, является незаконным, является экстремизмом, подлежит разоблачению, искоренению и наказанию. Вот это одно содержательное событие, которое происходит. Теперь российское государство заявляет, вот правда вот такая. Она только одна, и мы ее признаем только вот в этом. В том, что людей нужно уничтожать в интересах государства. Человеческая жизнь ничего не стоит, а интересы государства гораздо важнее. Если для этого нужно создать специальные инструменты, механизмы, специальные государственные учреждения, специальные системы власти и принуждения, государство должно это создавать, чтобы ему было удобнее уничтожать человеческие жизни. Вот, собственно, что они хотят нам этим сказать. Вторая вещь, очень важная тоже, может быть, даже более важная. Нет, не более важная, такая же важная, как и первая, заключается в том, что это инструмент насилия. Именно инструмент, это не цель, это средство. Это способ мучить людей. Причем мучить людей опять вот как с теми чистыми деньгами, бесконтрольно. Как я эти деньги пущу на то, на что посчитаю нужным, на известное мне употребление, и никто не смеет меня спросить, в чем дело. Так и тут. Абсолютно бесконтрольно, абсолютно без всякого закона, без всякого ограничения, без всякой логики. Можно мучить людей, любых, объявляя их экстремистами. Находя в их поведении какую-нибудь связь с сатанизмом, ЛГБТ, АУЕ, а вот теперь еще с мемориалом. Не существует никакого международного движения мемориал. Может быть, кстати, к сожалению, я бы не прочь иметь такое международное движение, но его нет. Есть разные организации в разных странах, на разных языках, работающие на разных территориях, выполняющие разные дела. Одни заняты архивными поисками, другие заняты регистрацией нарушений прав человека, третьи заняты восстановлением юридической справедливости там, и так далее. Разными делами они занимаются. У этих организаций, у некоторых из них есть, у некоторых нет в названии слово «мемориал». Вот это все. Вот против этого всего направлено это решение, а главное, против всех тех людей, для которых это важно и нужно, которые считают самих себя причастными к работе такого рода людей, вообще к такого рода заботам, к такого рода постановке проблем и так далее, это направлено против этих людей. Этих людей теперь нужно заставить публично от этого отказаться и уничтожить все то, что они в этом направлении уже сделали. Вот, к сожалению, огромное количество людей после того, как это решение будет принято в суде, после того, как оно вступит в силу, я не хочу употреблять словосочетание «в законную силу», потому что эта сила незаконная, но тем не менее оно вступит в формальную силу, скажем так, после этого эти люди вынуждены будут начать как-то в попытках обеспечить хотя бы какую-то первичную свою безопасность, уничтожать какие-либо упоминания об этом. Это, между прочим, слово «мемориал» в кавычках с большой буквы, вот, относящееся к конкретной организации, оно появилось очень давно, оно появилось еще в конце 80-х годов, даже не в самом, по-моему, типа в году 87-м, вот что-то вот такое. И теперь предстоит все это попытаться уничтожить. И кто-то будет этим заниматься, несомненно, кто-то будет это хранить, кто-то будет это прятать, кто-то будет, наоборот, заботиться о том, чтобы, несмотря ни на что, это наследие сохранилось, а кто-то вынужден будет это выковыривать из старых текстов, из старых книг, из старых сайтов, из каких-то публикаций, из каких-то упоминаний, упоминаний о каких-то наградах, о каких-то событиях, школьных конкурсах, конференциях, чтениях, симпозиумах и всяком таком прочем. Все это нужно будет откуда-то повыковыривать, потому что иначе придут и будут мучить. Понятно, что мучить будут все равно, потому что это грандиозный материал для доносов. И если посмотреть, как это происходит вот с другими, вот этими воображаемыми международными сообществами, по поводу которых уже приняты такие решения, если посмотреть, например, что происходит в сфере книгоиздания, например, когда в каких-то давно изданных книжках, которых где-то остались какие-то остатки тиража, которые продаются в каком-то провинциальном магазине, вдруг обнаруживается какое-нибудь упоминание, или какой-нибудь намек, или какое-нибудь неправильное слово, и нужно эту книжку хватать, тащить, клеить на нее какие-то наклейки, запаковывать ее в целлофановую обертку, или еще что-нибудь вроде этого. И люди, в огромное количество людей этим заняты сегодня, этим подчищанием этих остатков. Почему? Под страхом доноса, прежде всего. Потому что колоссальное количество доносов здесь возникает, и огромное количество доносчиков здесь, что называется, просыпается, вот как-то город засыпает, просыпаются доносчики. Тот же самый мемориал, исследователи мемориала объясняли нам уже много раз на разные голоса, что ничего подобного не происходило, ни при каком коммунистическом строе, ни при каких тоталитарных сталинских порядках. Такого количества доносов и такой роли, которую играли эти доносы, как это происходит сейчас, никогда этого не было. Это совершенно новое явление, изобретение путинского режима, ни с чем совершенно в истории несравнимое.
Последнее, что хотела обсудить сегодня, это, значит, неожиданное заявление от Владимира Зеленского. Ну, как неожиданное, но обычно мы слышим о том, что, значит, как союзники поддерживают Украину, или в худшем случае они там расходятся в чем-то. Но впервые он сообщил о просьбе западных союзников сократить удары по нефтяной инфраструктуре России. За этими просьбами, в общем, наверное, угадываются Соединенные Штаты Америки, потому что, ну, как бы стоимость бензина, которая растет из-за нефтяного кризиса, устроенного, между прочим, Трампом. Вот она довольно чувствительный такой вопрос для Соединенных Штатов и для политики тамошней. Ну вот он сказал, что некоторые партнеры Украины попросили Киев уменьшить число ударов по российским нефтяным объектам. Происходит это на фоне очень успешных ударов Украины по северо-западу России, про который даже российская пропаганда сочинила, что это удается только благодаря тому, что якобы страны ЕС, в одной из которых я нахожусь, открыли свое воздушное пространство для пролета украинских дронов. Вот они там, значит, летают безопасно, долетают и так и так
За
удачно,
угла.
да, и так удачно атакуют все вот это дело. Ну вот. Но выясняется, что вот эти удачные удары беспокоят не только россиян, но и некоего западного союзника.
Роль Украины в мире, точнее, трактовка этой роли, признание этой роли меняется на наших глазах. Действительно, на протяжении всех этих лет войны довольно часто приходилось иметь дело с таким очень примитивным и оскорбительным мнением, что Украина – это вот такая дыра, такая страна, вот, которую как-то деньги в нее идут, идут, все ей помогают, все что-то туда как-то складываются, скидываются, что-то туда везут, платят и так далее, и оно вот там пропадает как-то бессмысленно. Украина – это такой потребитель чужой помощи. И, в общем, больше ничего. Постепенно складывается понимание, и на это понимание работают многие разные события, разные процессы, которые происходят на наших глазах и разворачиваются очень быстро, что роль Украины в современном мире все-таки совсем другая. Украина – это страна, которая защищает остальной мир от российской агрессии. И разных, как теперь выясняется, других агрессий, родственных и союзных российской. И да, существовала парадоксальная такая фраза, что а вы знаете, а украинская армия теперь самая сильная в Европе. Вот вы не поверите. Удивительная какая вещь. Кто бы мог подумать как-то. Надо же, вот никогда даже не могли себе представить. Вот теперь предстоит понять, что в этом нет совершенно никакого преувеличения, что это действительно медицинский, а в данном случае военно-исторический, военно-технический, военно-организационный факт. И договоренности, собственно, происходившие тоже на прошлой неделе, они явно еще будут происходить дальше. Разных стран, которые страдают сегодня от бомбардировок со стороны Ирана, их договоренности с Украиной, они в этом смысле абсолютно естественны. И я бы сказал, что это договоренности какого-то нового поколения, совершенно какой-то новой эпохи, где Украина играет совершенно другую роль, не ту, которую она играла до сих пор, когда к Украине обращаются как к эксперту, как к защитнику, как к силе, которая способна оказать влияние на какие-то важные трагические события, как к стране, которая развела в себе какие-то уникальные качества и разработала какие-то уникальные технологии и доказала эффективность этих технологий и опробовала их в практических очень сложных условиях, и теперь они могут пригодиться в других случаях. Вот, как ни странно, вот эта абсурдная, на самом деле, просьба к Украине, чтобы она поменьше бомбила российскую нефтяную промышленность и российскую нефтяную инфраструктуру, разумеется, не будет Украина обращать внимание на эти просьбы, потому что это не что иное, как ответ на те атаки. И ровно так уже Зеленский ответил на это, что тогда, когда Россия прекратит уничтожать украинскую инфраструктуру, тогда Украина подумает о том, как ей правильно обойтись с российской инфраструктурой. А до того, разумеется, Украина не будет этого делать и не будет на это реагировать. Но это тоже часть вот этого же изменения. Это часть того же признания Украины в ее каком-то совсем другом качестве и признания ее совсем другой новой роли в картине международных отношений, в расстановке сил на этой международной арене, где Украина начинает играть некоторую серьезную роль. Что касается пролета дронов через территорию балтийских стран, вы знаете, я, пожалуй, не сомневаюсь, что рано или поздно это произойдет, и это разрешение будет получено. Мне кажется, что это совершенно естественно, это совершенно логично, потому что эти страны, как и другие страны, как и скандинавские страны, как Финляндия, в частности, где тоже упал какой-то дрон, они постепенно начинают осознавать, что, ну да, угроза нависла над ними непосредственно, и они должны принимать какие-то реальные практические меры для того, чтобы эту угрозу для себя сокращать. Если нужно для этого разрешить, чтобы над ними что-то летало или чтобы через них что-то проезжало, я думаю, что разрешат. Рано или поздно это произойдет, действительно, не сейчас. Может, уже произошло, мы доподлинно еще этого не знаем, только подозреваем. А может быть, произойдет через некоторое время. Потому что, да, Украина сражается за всех. Украина защищает, в конце концов, их всех. И то, что в балтийских странах, например, в последнее время появилось чуть-чуть больше натовских контингентов, они там попросили увеличить количество личного состава там в каких-то натовских частях, расквартированных на их территориях, этого, конечно, совершенно недостаточно. И совершенно очевидно, что и границы эти предстоит защищать совсем на другом уровне, и воздушное пространство предстоит контролировать на совсем другом уровне. И в этой ситуации Украина оказывается ключевым, содержательным игроком, обладающим уникальными технологиями и уникальными средствами противостояние агрессии, и понятно, что сейчас речь будет идти о том, на кого Украина распространит свой зонтик. Вот как-то дожили. Это последствия того, что Украина, в общем, как говорят военные специалисты, перехватила воздушное пространство над собой, перехватила в том смысле, что контролирует его гораздо более серьезно, чем российские войска в зоне боевых действий. Не допускает по существу никаких передвижений техники там, да и в общем передвижений каких-то отдельных людей тоже весьма проблематично. Это новое важное достижение, которое Украина добыла ценой всего того, что в ней ужасного происходит. Ценой мобилизации, ценой лишений, ценой огромной крови, колоссального количества потерь, расставаний со всякими надеждами, иллюзиями и прочего. А вот что удалось Украине в результате сделать.
Ну, как жители одной из стран, через которых потенциально, по вашим словам, будут летать дроны когда-то, выражу осторожное сомнение в том, что это когда-либо произойдет. Вот. Все может быть в будущем, но
Посмотрим.
что-то да, что-то мне подсказывает, что последнее, что здесь произойдет, это разрешение на какой-нибудь пролет, значит, это дронов со взрывчаткой. Вот. Или, не знаю, проход военной техники и через нее выход куда-то там и так далее. Ну, посмотрим, да. В конце концов, что о будущем спорить-то? Бессмысленно. В будущее мы будем заглядывать время от времени, тем больше, что оно наступает. Через неделю наступит еще одна программа, обсудим. И мы все обсудим с Сергеем Пархоменко. Спасибо большое, Сергей Борисович.
Спасибо большое. Всегда рад с вами обсудить текущие события.
Спасибо, счастливо. А нашим зрителям хочу сказать, вы просили, мы сделали. Вы просили еще раз как-нибудь поставить Максима Полякова и Рената Давлетгильдеева в утреннем эфире, в программу The Breakfast Show. И завтра в 9 утра по Москве и Киеву, и в 8 по Парижу с Берлином они вас ждут на наших волнах, на нашем канале. Так что присоединяйтесь. И поставьте, пожалуйста, финальные лайки сегодня и подпишитесь на канал. Счастливо, пока!